Vaimuliku märkamises.
Пробуждение восточного, а западной Эстонии. У меня нет времени, чтобы говорить, как вообще началось вот это пробуждение, так называемое братское пробуждение. В общем-то, это была идея Яна Гуса, что должно быть народная церковь, и нужно подчеркивать авторитет Слова Божия и так далее. Материала очень много, что мне нужно из-за времени, я из-за времени не могу об этом говорить. Во-первых, церковь братского движения – это одно из самых больших пробуждений в Эстонии, в Ливонии и Эстонии. И было примерно 15 тысяч человек и из всего населения, которые были с этим связаны. Так что возрождение вот этой братской церкви или движения – это было 1736 года, самое влиятельное возрождение. И это, в общем-то, такое национальное пробуждение. И очень много вот этого движения, всех этих движений пробуждения, они были связаны с этим братским пробуждением или движением. Здесь, конечно, логика, что если вначале пропивали свои деньги, тогда вдруг теперь приходит такое движение, которое пропагандирует, что пить нельзя, и у крестьян остаются деньги за счет того, что они не пьют больше, они могут заплатить за своих детей, которые пошли учиться, и потом оттуда очень много выросло таких уже образованных эстонцев. Так что здесь есть вот эта связь. И как я уже сказала, что пиетизм тоже повлияло на это. И также пришли миссионеры из других мест, из Киргута, из центра Цинцендорфа, Крисентавии. И мы знаем, что 21 миссионеров пришло оттуда. И что мы отсюда видим? Что практически все движения пробуждения, они пришли откуда-то из-за границы. Один раз кто-то сказал, что мы хотим свое. Мы хотим что-то свое, эстонское. Не хотим из Финляндии, Америки или еще откуда-то. Мы хотим свое. И один раз суперинтендент Ола Парнаси Методистской церкви, он сказал, что смотрите, в старое время, когда где-то не было огня, тогда из рядом дома приносили тогда огонь туда, где этого не было. Это не проблема для меня, то, что если в одном месте огонь погас, тогда приносят оттуда, где она есть. Что здесь не надо сказать, что нам подходит только Made in Estonia, и все Эстония, остальное Welcome to Estonia, это не для нас. Если Бог что-то делает, то очень хорошо брать участие в этом. Перевод Библии, об этом уже говорили, это тоже было очень важно, что акцент был на грамотности, школьное образование, и братская община осталась в составе Лютеранской церкви, как я уже сказал, но ее духовность была другой. И особенно если сравнить, может, с либеральным лютеранством потом. Тогда гернхуты, которые сюда пришли, они были такими обычными людьми, ремесленниками, экономиками, врачами. И очень важно было то, что они изучили местный язык. Подумайте, придут откуда-то с Германии простые рабочие, они начинают вместе работать с местным народностью, начинают учить их язык, и крестьяне начали это воспринимать. Они сказали, что вот это движение пробуждения, вот это братское, это привело все-таки христианство вовнутрь эстонского народа, как в сердце, и больше это не принималось как вера немцам, но это принималось как это наша вера. И крестьяне начали сами строить молитвенные дома своими силами, и до сих пор много молитвенных домов, которые они построили. Это было очень простой, с простым архитектурой. Там не было ничего такого красивого или дорогого, но очень практично они были. И братское движение, она разрушила вражду эстонцев против немцев. Понятно, что это не ушло полностью, но все равно вот то, что было как у них против немцев, вот это движение, она это разрушила в этом смысле, что например, на богослужение могло быть так, что поместник и крестьянин, они вместе сидят на скамейке, и, может, даже крестьянин читает Слово Божие, и этот поместник слушает, или кто-то другой из немецких богатых. Так что она разрушила эту вражду. И, конечно, что нужно сказать, и что дало такую особенность тоже братскому движению, что начали использовать малые группы. Методизм это сделал, Цинцендорф это использовал. Малые группы, для нас это, может, домашние группы, или как их называют, это было очень важно. Там было где-то от 5 до 8 человек в группе. Раз в неделю нужно было отчитываться перед пастором, что происходит, как дела. Я думаю, что в принципе, нормально церковь должно существовать. Это, по крайней мере, так, чтобы у христиан не было бы только воскресного богослужения. Нужно, чтобы была бы какая-то все-таки малая группа тоже, где они реально могут общаться и как-то тогда заботиться о духовной жизни друг друга. Например, как от Каина спросили, я должен смотреть за братом? Да, должен. Все мы должны смотреть за жизнью брата друг друга. И так как с движениями, освящениями начали много чего запрещать. Конечно, это не было бы так экстремально, как сейчас эти амиши, которые практически живут в культуре во времени, которое было 300 лет назад или 200 лет назад. Но многие вещи запретили. Например, украшения, инструменты. Это, ну, обычно, да, что украшения. Женщинам нельзя было краситься. Это абсолютно. Инструменты. Особенно грешные инструменты были. Трубы, скрипки и гусли. Я один раз проповедовал в методистской церкви, и там во время прославления там было только гусли. Не было даже ни гитары, ни синтезатора, был орган и гусли. А, только гусли. Это обычно такая методистская церковь. Его жена, пастора жена, играла на гуслях и пели. В то время гусли были от дьявола. Тогда модная одежда, такая цветная. Красный и синий цвет были самые грешные. Не знаю почему, но в Ветхом Завете мы видим, что Бог сам подчеркивал эти цвета, но их считали, что это грешные. Тогда были запрещены курить. Ну, понятно, да. Мы сейчас ведь знаем, насколько плохо курение влияет на здоровье. Но это не знали, но считали, что это грех. Тогда уничтожили вот эти рощи святые. У меня очень много разных примеров, я не буду об этом говорить, где все-таки некоторые очень серьезно к этому относились. И все эти рощи просто срезали. Тогда свадьбы и крестины, которые раньше были пиршествами, теперь они проходили в молитве и в пении под аккомпанементом гимнов. Для некоторых, наверное, это очень противоречиво. Я сделаю шутку, может, не все поймут. Один певец говорит, ну что за эта жизнь такова? Наверное, у многих точно так же, ну что за жизнь? Что даже свадьбы и крестины, они только чтобы петь христианские песни. Но крестьяне стали работать как следует, перестали пить, воровать, драться, и поэтому помещики стали предпочитать их. Саша, это логично, что если тебе выбирать взять на работу, извините за выражение, алкоголика, про который ты не знаешь, он сделает работу, потом получит зарплату и пойдет в запой, или взять кого-то из церкви, который, по всей вероятности, не пьет, и кому можно доверить, потому что он не будет красть, не будет пить. И вот это пример того, как религиозное пробуждение касается не только вероисповедания, но она касается каждодневной жизни вообще в обществе. Так что пробуждение должно касаться также других частей. Не то, что я просто начинаю верить по-другому, и, может, в церкви буду бегать, прыгать, а в жизни ничего не меняется. Украденные из усадьбы вещи возвращались владельцу и просили прощения. В то же самое время остальные крестьяне не считали, что это воровство. Они считали, что вот эти немцы пришли сюда, они забрали у нас наши земли. Если мы возьмем назад то, что они украли от нас, то это не воровство. И народ, который жил на островах, и жители прибрежных районов перестали воровать товары, выброшенные на берег в результате кораблекрушения. Потому что раньше было так, что если было какое-то кораблекрушение, и товар пришел на берег, то сразу убрали. Но во время шторма многие из них возвращались старым грехам назад. Все-таки было слишком большое искушение. Так что в какой-то момент все-таки они сорвались. Такое тоже случалось. И лидер братского движения Якоб Мараш, он описывает такую вещь. Здесь может сложно переводить, потому что старый эстонский язык, ну, в общем, немножко пропадает этот смысл. И он описывает так. Среди большего числа людей был настоящий серьезный голод и жажда Слова Божьего и благословения души. Они отказались от своих веселий, пиров и трактиров. Они сожгли свои трубы и скрипки. Женщины отложили свои дорогие украшения и стали ходить в простых одеждах. Они преобразили свои жизни и стали жить одной красивой, мудрой, упорядоченной жизнью. Трактиры оставались пустыми, и трактирщики жаловались, что их обслуживание не в порядке, то есть их работа не возрастает. Свадьбы и погребальные костры проходили спокойно. Я не знаю, кто-то переводил. Это, конечно, не идеализировано было, но так это было, что это пробуждение изменило жизнь людей, их отношение к жизни и как они начали вообще в обществе себя вести. Когда реформация больше поменяла учение, что не католическая вера, а правильно лютеранское учение. Но вот это движение, братское движение, оно изменило именно жизнь людей. И Мараш пишет дальше. Вместо танцев теперь слышались песни и молитвы. Они были прилежными работниками, послушны подданным, а также принадлежными прихожанами и приходили на причастие. Так что в лютеранской церкви тоже священники видели, что это ведь хорошо, что их жизнь поменялась. И теперь еще такое утверждение. Я, конечно, не слышал противоаргумента. 1740 по 1745 года не было ни одного случая штрафов или судебных заседаний. Это, конечно, вот эта местность, это Сарема остров, но в течение 5 лет говорят, что практически не было вообще криминальный мир куда-то пропал. Так что это, может, немножко идеализировано, но, по крайней мере, это показывает, что общество настолько радикально поменялось, что судебных заседаний не было вот именно в этих местах, где вот это братское движение распространялось. И часто молитвы часто длились днями и ночами и сопровождались такими харизматическими проявлениями, как дрожью, ну, дрожали. Были какие-то прыжки, они прыгали, экстатическое такое прыгание, падение. Это не только харизматическое такое феномен харизматического проповедника, что он руку протянул, и сразу народ падал. Так что там не нужно было, чтобы кто-то харизматически проповедовал через телевизор. Некоторые падали и долго лежали, и экзорцизмы выгоняли злых духов. И о некоторых девушках Сарама говорили, что у них были видения и откровения о воскресших, ходящих в небо и ад, об окровленном теле или руке Христа, о небесном потоке или о небесном ливене. Были крайности, и в каждой пробуждении есть крайности. Чон Вести молился: «Господь, дай нам пробуждение без крайности. Если невозможно, то все равно дай пробуждение». То есть, если нам нужно считаться и заниматься с крайностями, все равно хотим пробуждения. И, например, такой человек, как Талима Пап, он даже вместе со своими помощниками, он был такой экстремный человек. Он, например, запретил много вещей, что, в общем-то, не было как проблемы. Например, он запретил даже секс между женатыми людьми. То есть он запретил сексуальную жизнь. Даже, я не знаю, какую Библию он читал. В моем Библии Павел говорит, что, когда он говорит сексуальные отношения, чтобы у мужчина и жена, они проявляли бы тогда должное друг другу, чтобы дьявол их не искушал бы. И Павел считает, что если убрать секс между мужем и женой, то дьявол туда пойдет. Но Талима считал, что нельзя заниматься. Я просто один пример скажу. Года назад я проповедовал в Киеве, в Ужгороде, в Украине, и меня приняла одна семья, и хозяин говорил, что когда он стал христианином, тогда он хотел быть святым. Это ничего плохого. Но его понимание о святости было то, что женой нельзя было больше жить сексуальной жизнью, то это очень плохая и грешная вещь. И это почти не закончилось с разводом, потому что жене стало противно его святости, и она хотела сказать, что там дверь, уходи. И в итоге он понял. Но в то время было уже такое, что лучше читал, чтобы не жениться и не выходить замуж. И иногда даже бросали жребия. И вот это пробуждение в этом смысле было интересно, что, например, если делать миссионерскую работу, тогда бросали тогда жребие пойти, например, на Сарамали или в Ирландию. И как жребие попало, так и шли на миссионерскую путешествие. И, например, миссионеры старые в Кельте, они пошли на море и на парусах, и они считали, что куда ветер их двигал, туда они шли миссионерствовать. И для меня, конечно, это очень странно, что, например, если выходили замуж или женились, тоже бросали жребие, там Мань или Мари, а Мари попался. То есть тут, конечно, нужно бы людям больше свободу дать. И императором Елизаветы указ запретил такое движение. Но эта Елизавета сама не знала вообще, какое это движение. Просто начали обманывать ей, что братья были в Тарту, что братья в Тарту выбрали какого-то царя, и у них теперь свой царь. И это вообще была ложь. Но из-за этой ложи запретили это движение. Кого интересует, прочитайте серию книг Ольдера Ли, по-моему, 6-му, об этом движении пробуждения, братское движение пробуждения. И в начале 19 века началось то, что, которое называлось «небесные странники», или те, которые ходили на небо. Обычно это были молодые женщины, и они видели видение, они ходили на небо. Конечно, некоторые из этих видений, когда читаешь, что задается вопрос, было ли это из правильных источников, было ли это от Бога, или это все-таки психическое отклонение. Потому что часто так, что когда ходят на небо, то там видят своих, но когда ходят в ад, то там видели только поместников. То есть все-таки это было желание и заказ больше. И были ожидания, ожидания последних дней, и продавали, сжигали свое имение. Из-за этого многие остались совсем бедными. Так что, когда есть крайности, тогда вот всякие такие движения пробуждения могут этому приводить. Тогда пробуждение в Ланема, то есть это западная часть Эстонии. Я уже говорила об этом, что люди меняли церква, и было русифицирование. И вот это пробуждение Ланема, оно началось на островах, и это пришло через Швецию. И в Вормсе, например, остров был под Швецией. И в Швеции люди переживали, что типа местные лютеране, шведы, вдруг они пойдут тоже в другую религию. И поэтому начали посылать сюда миссионеров. И самым большим влиятелем было вот это пробуждение, братское пробуждение. Это было как 100 лет тогда до вот этого пробуждения в Ланема. И, конечно, эти влияния были еще и позже. То вот это пробуждение в Ланема, это было, начиная тогда 19 века, 80-х годов. Но больше всего повлияло вот на это пробуждение тоже это пробуждение братского движения, потому что тоже там были вот эти, кто ходили на небо и так далее. И в 1850-х годах было также такое движение пророка Мальцвета, который читали на эстонском языке. Вы знаете, что это говорит об этом. И это последователи Юхана Лейнберга или дети по его духу. Их тоже отличалось в том, что они стремились к особенному религиозному опыту, пророческим проявлениям, и это было очень такое интенсивное ожидание пришествия Иисуса Христа. И из Швеции посылают сюда два миссионера. Их, по всей вероятности, было больше, но они двое остались здесь. Это Ларс Юхан Өссельборн и такой человек, как Турен. И их послали сюда вначале для того, чтобы они начали бы преподавать, как учить преподавателей. И через их пришло сюда большое пробуждение. И начали проповедовать о покаянии. И начали проповедовать о рождении свыше. Может, вы помните, для Веслея это была тоже большая проблема, что в Англии очень много крещенных язычников, что как будто бы они верующие христиане, но они жили совсем как язычники. И вот здесь они тоже поняли, что просто не хватает того, что человек принадлежит церковь, нужно заново родиться. И через вот это действие началось пробуждение, и она также распространилась среди эстонцев. И мы вначале знаем, что лютеранские учителя это даже вначале поддерживали, потому что больше людей начало ходить в церковь, и больше приходили на конфирмацию, и вначале не было ничего негативного насчет этого. Но позже это изменилось. Потому что когда начались все-таки разделения, тогда местные учителя не хотели быть частью этого. И появились конфликты с государственными чиновниками, потому что можно сказать, что они, что их богослужения были все-таки более харизматичными и особенными, и государственные чиновники не могли понять это. И как я здесь написал, что среди пробужденных распространялись конфликты с государственными властями, сепаратистические настроения. Они думали, ну что я пойду туда, в эту церковь, где там все мертвые, и этот священник тоже ничто не верит, может, и сейчас, может, и никогда ничего не верил. И когда Йосефбрунд в Вормсе начал проповедовать, тогда его приняли практически везде хорошо, кроме местный священнослужитель его не принял, потому что этот местный священнослужитель, он любил пить, и он не хотел каяться, его не интересовало вот это слово о святости и о том, чтобы не пить. И поэтому вот произошло это сепаратистическое настроение, что нам лучше быть в отдельности, мы не хотим идти в эту мертвую церковь. И с пробуждения Ланема дало начало баптистским и другим общинам в Эстонии. Некоторые примеры. Каким образом это пробуждение повлияло на общество? Некоторые цитаты из конца 1870-х годов. В трактирах не было людей. Один из крупных трактирщиков однажды рассказал, что за 2 месяца он продал только 1 блок водки. Домашние запасы водки были уничтожены. Многие были так удручены своей жалкой жизнью, что носили простую одежду и сторонились более изысканной вещи. Пожилые люди учились читать и петь с большим старанием и энтузиазмом. Так что это смешно, потому что многие такие старые крестьяне, они так хотели Библию, но не умели читать. И тогда один старый человек описал, что «Ой, учиться читать, это все-таки так тяжело, это много тяжелее, чем работать на поле. Это слишком тяжело». И что мы можем понять? То есть самая сложная вещь была в то время это алкоголизм. И вот благодаря этому пробуждению алкоголизм очень во многом она ушло. Не полностью, конечно. Старые коптильни были снесены. И в то время это было совершенно обычно, что не было ведь... В общем-то, в домах не было пола, была просто земля. И были построены новые с окнами дома. Для меня это очень интересно, как пробуждение повлияло на всякие такие вещи. Это не то, что начали много больше молиться и петь, а начали строить нормальное дома, не хотелось просто валяться пьяным где-то неизвестно где, и были просто новые с окна, кафельными полами, печами, духовками, дымоходами. Так что дымоходами дома начали строить. Мужчины так как все-таки в основном жили на берегах, то мужчины приобрели лучшие корабли, лодки, ловушки, и уровень жизни резко вырос, так что пробуждение также было и материально выгодно. Строили школы, больницы, и велась борьба, как здесь написано, с грязным Голиафом. Я, наверное, здесь не написал. Сорбума, жена была та, которая начала учить женщин, призывала, что боритесь против грязным Голиафом. То есть настолько грязно было до этого у людей дома, что это начали называть что-то грязный Голиаф. Что мы, как маленький Давид, пойдем против большого Голиафа. Так что на острове Ворсе почти исчезло пьянство, курение, сквернословие, воровство и многие другие грехи. Так что практически трансформация общества, полная трансформация. Я советую вам в Ютубе посмотреть такие документальные фильмы, как «Transformations». Вы можете вбить в поиск. Я не знаю, есть ли там русская версия. У меня в тюрьме есть русская версия. Первая часть говорит о четырех местностях. Две местности — это Латинская Америка, тогда одно в Америке и в Африке, как радикально пробуждение поменяло целое общество. Когда-то я смотрела, это было в Ютубе, Transformation. Очень интересно. И там вы видите, как в наше время, в современном мире, это было где-то 20-30 назад, как пробуждение повлияло на общество. И еще такой пример. Мужчины из Хапсалу, они отправились в Вормси за дровами, и по дороге они потеряли свою веревку или канат. Это не так, как сейчас, что это такая дешевая, что ты пойдешь и купишь новую. И когда они снова пошли туда через две недели, то они нашли веревку, нанесенную на конец колышка у дороги. И эти мужчины из Хапсала настолько удивились, и они начали говорить, но шведы стали жили они святыми. На всем острове не осталось ни одного человека, который бы унес веревку. И нигде нет ни капли спиртного, хоть умри. Так что проблема. Никто не своровал их веревку, но в то же самое время и нету спиртного, чтобы попить. Грехи. Такие же темы, как было и движением братским. То есть Этербам считал грехами народные песни, народные танцы и народные костюмы. Кто-то сказал насчет этого, что это географические грехи. То есть если ты пойдешь в какое-то место, то ты должен понять, какие грехи там. Наши Эфата, мужчины, которые были в пробуждении Эфаты, так как брат Рейн очень, и другие очень много проповедовали в России, в баптистских церквах, то мужчины, обычно, когда они туда ушли, то им нужно было снять кольцо, потому что кольцо было в тех церквах, было грехом, грех, и также нельзя было галстуки носить. Галстук был от дьявола. Это называли, что это показывало в ад. И поэтому нельзя было галстуки носить. Так что есть такие географические грехи, если ты куда-то пойдешь, чтобы ты знал бы, что там считается грехом. И один мужчина там в Вормсе, он описывает, какую жизнь они раньше жили. И он сказал, что мы жили как язычники, еще хуже, как язычники. Мы жили как животные, еще хуже, чем животное. Мы лишали своих жен и детей пищи, а когда их матери сопротивлялись, мы били, и все, что мы наскребли по дороге, мы отнесли в дом. где было спиртное, то есть трактир. Часть его мы меняли на водку, остальное варили, а потом ели, пили, курили, играли карты, ссорились, ругались и ни на минуту не задумывались о том, что наши дети умирают от голода. В результате подобной жизни уход за полями был скудным, зерна было мало, хотя спиртного было в изобилии. Грустно сказать, но это описывает, насколько вот сейчас жизнь в деревнях. Там нет особенно работы, мужчины пьют, потому что нет работы, и в общем-то все остальное, что и здесь описано. И в зимние месяцы мужчины сидели в трактире, и когда женщины приходили со слезами, просили, чтобы они пришли бы домой, то их прогоняли с проклятиями, их пили. И деньги на выпивку они получали воровством и ложью. Во время сбора урожая Иисусу свадьбы воровали мешками зерно. Так что очень много оттуда воровали из усадьбы и лес, и сено. И знаем такую историю, с одного из забора усадьбы было унесено все, даже крыша, стены, все остальное. Так что только фундамент остался. Так что особенно эффективно своровали. И отправляясь в усадьбу воровать, и надо просили от Бога благословения, или, например, делали крест до того, как воровали лошадь. Так что, Бог, помоги мне пойти и сделать что-то, что против твоего закона. Как и во время братского движения, пробужденно отказались от танцев, костюмов, модной одежды. Как я уже сказал, особенно от красного света, уничтожили греховные предметы, такие как трубы, трубки, серебряные изделия и так далее. Были организованы публичное погребение труб. Но это трубы, которыми курили. Трубки. То есть, если кто-то с курением как какое-то время было, что если кто-то курил, то заставляли копать яму и там оставлять пачку сигаретами. На богослужении были эмоциональные прыжки, хлопки, крики радости перемежались с плачами, стонами и стонами людей под вот такой экстазом и говорение на языках. Любопытные приходили на молитвенное собрание, чтобы посмотреть на пьяного без водки, потому что они себя вели как пьяные. Были всякие откровения, видения, которые меняли людей. Янус Плат, эстонский историк, который изучал углубленно все это, и он много писал об этом, и он описал в начале 20 века на одном собрании. Извините, кто слушает это через перевод, потому что это таком на старом эстонском языке. Один плакал и выл, как голодный волк. Другой сидел на земле и громко смеялся. Третий лежал на земле, на животе и стонал, как корова. Некоторые весело пели и прыгали. Одна прекрасная дева пела, как связанное животное, как свинья, как будто бы ее хотели порезать. Другая, как лошадь, некоторые из них изображали различные голоса птиц, некоторые квакали, как жабы, некоторые снова вскочили на ноги и призывали на себя Святого Духа. Некоторые шагнули к наблюдателям, которые стояли кругом в ропоте, которые стояли кругом и спросили, не хотят ли они попасть на небо. Так что это такое ультрахаризматическое служение. Это не то, что какой-то телеевангелист в белом костюме. Но это 120 лет назад, это было молитвенное собрание. И странности существовали. Одни ждали ангелов, чтобы Бог дал бы им ангельские крылья, чтобы они могли бы лететь. Некоторые ждали корабль благодати или облако, которое отвезет их в Ханаан. Критики их всегда были, и критики обвиняли их в ужасных порнографиях. Уже христиан, первых христиан, их тоже критиковали, что вы занимаетесь каннибализмом, так как они имели причастие, и что вы приносите жертву детей. Это всегда было в течение истории церкви. И журналистика, и люди, они, конечно, еще больше туда всякого добавляли. Христианская музыка была на очень важном месте, и позже пришли эти песни, вошли, пришли также Баптистский союз, и их собрали такой сборник. Они были быстрые, веселые, в такте польки и религиозным смыслом. И их пели и на богослужениях, и на работе. Критики, конечно, говорили, что это песни такие шведские, как такие быстрые песни. Они не привыкли, что в церквах такие быстрые и веселые песни. Здесь одно такое описание о церкви Ритала. Что поют шведские, ну, это эстонское слово «тралли», понимают то одну, то другую ногу, кружатся в колесе, раскачиваются и покачивают головой, бьют по глазам открытой рукой, которая трещит, вырывают волосы из кос, подбрасывают ноги под себя и прыгают в унисон часами, будь то скучно или тяжело место. Такое смешное описание, которое было их служение прославления. Так что люди привыкли, что в церкви такие очень спокойные, однотонные песни. И в их плейлисте, конечно, не входили такие песни. И в Куллама, Хиюма, Вормси описывали служение, что 20-30 пар одновременно кружились на полу, а те, кто стоял в углу, подпрыгивали вверх, сжимая руки и громко крича. Карл Якобсон, который был в общем-то в Эстонии, в литературе, в истории, конечно, он такой очень великий человек был, но он был очень критичен насчет этих движений пробуждения, и он писал статью в газете «Сакала», и он называл их детьми смертного духа, и их по-всякому унижали, и называли шаббатами, субботниками, и прыгунами, скакунами, отшельниками, лишими странниками, небесными странниками, освободителями. Они сами читали, что они свободные люди. Так что от критики они не спаслись, но можно сказать, что вот это движение Лянема на Западе, это, в общем-то, стало как фундаментом свободных церквей. Так что баптисты оттуда выросли, выросли свободные церкви, и в основном харизматические церкви, они получили основу именно вот там. Вот таким образом. И я на сегодня заканчиваю. Мы, конечно, очень быстро говорили, но в принципе мы успели довольно далеко. Мы должны встретиться с вами еще два раза, 1 и 2 июня, и тогда будем говорить, какая была церковь во время Советского Союза и во время Эстонского государства. И, как всегда, я говорю, если у вас есть вопросы о литературе, об эссе, будьте смелыми, пишите, спрашивайте. И те, которые желают закончить в этом году, у меня нету к вам хороших новостей, я только могу сказать, что торопитесь, читайте, пишите быстро эссе. Спасибо и встретимся где-то через месяц.